как-то быстро пролетело, хотя мы не продолжаем, на самом деле, дискутировать и вне эфира, но сейчас прямой эфир снова. В студии Виталий Фотин, израильский публицист Авигдор Эскин, журналист Евгений Додолев. Беседуем о американской политике в отношении к нам.
Нас. Очень горячо беседуем. Это даже перерыв. Очень горячо беседуем.
Да, ну вот какой
очень
момент.
Горячо.
Конечно, с все оппонентом. Равно, конечно, все равно приходится говорить значит, мягкой силе. А вот мягкая сила Америки, ее ждать в отношении нас или нет?
Сегодня?
Да.
Нет. В данный момент ее нет в таком заметном. Что есть? Есть инерция. Есть инерция определенного вот этого духа внедрения в сознание, которое осуществлялось сведомо сознание по просьбе российских властей в 90-е. Правда. Это правда. Действительно было некое совместное предприятие и перемены, которые при Ельцине еще на самом деле начали тормозить. При Ельцине все это начали тормозить на почве Югославии. Самолет развернулся и так далее. И постепенно это изменилось к тому, что... Те разговоры, которые велись в Америке о российском вмешательстве в выборы, они привели к тому, что американцы сами стали намного осторожнее в этих вопросах. И пока что мы не слышим ничего от российских чиновников, чтобы кто-то прямо вмешивался в выборы. Но общий фон медийный, общий фон информационный, просто по факту сегодня он более прозападный. И поэтому даже в случае с Трампом, вот о чем я говорил, это не 50 на 50, это 90-10. Против Трампа. Вот это есть все, да, либеральное.
Я медиа... все-таки не соглашусь. Все-таки Fox это очень, очень значительная сила.
Ну, и, ну там, так я 90-10, а
ну, не... Ну, Fox это все-таки минимум 20% сейчас.
Давайте
на медийном рынке.
Но ведь та же картина была перед прошлыми выборами.
Это ему только поможет, он победит на выборах. В этом,
а вы, Евгений, что считаете?
А я совершенно потрясен тем, как вообще изменилась медийка за океан. За эти годы, потому что в нашей журналистской среде вот есть представление о том, что Америка это там град на холме, если мы в контексте свободы слова, свободы совести и вот американских медиа. Но американский Нью-Йорк Таймс это образца 80-х или там образца 70-х, это совершенно не нынешняя ситуация. Они, я читаю эти газеты в советские времена, в Ленинку ходил, читал, поразительно изменился вектор, и там сейчас они все больше и больше напоминают советский агитпроп. То есть у них четкая установка сориентироваться на линию там, партии и правительства. Там был термин. Но мы наблюдаем и реакцию зрителей. Почитайте форумы любых западных крупных изданий. Огромный скепсис. Сейчас нет доверия прессе такой, такого, который было там, еще даже 10 лет назад. Люди понимают, что их вообще в массе своей держат за идиотов. Масса есть мемов по поводу того, что это, там, прошу прощения, там вот кот насрал на кухне и пишет, это русский сделал их.
Ну да, Russian Sweden, известный мем. Ну вот смотрите, а может быть Нью-Йорк Таймс просто в данном случае пытается играть как раз на популярности? Вот такие громкие заголовки, где-то может быть наброс.
Нет, вы знаете, я...
На него больше кликают, лучше продаются.
Я вам скажу, как человеку, у которого я стажировался в Нью-Йорк Таймс Компани в начале 90-х, я вам могу сказать, что люди, которые это делают, они делают это совершенно искренне, у них внутренний цензор и установка, так же, как люди в Голливуде. Они ненавидят Трампа, они ненавидят республиканцев. Посмотрите, любые сериалы, любые фильмы проехаться по республиканцам, это просто самое милое дело. Они искренне совершенно хотят... победы демократов, и не то, что у них вот установка, что надо там мочить русских, мочить Россию. Они делают это искренне. В этом проблема. Что там не бывает ни методичек, ни этих установков, ни звонков из Вашингтонского обкома пресловутого. Ну... А что выросла целая генерация специалистов, профессионалов экстра-класса, если мы говорим про владение пером, про владение речью, про владение версткой, если мы про газеты говорим, которые делают это от всей души. В этом проблема. С людьми, которые заряжены идеологически, бороться гораздо сложнее. Их надо убеждать. Значит, соответственно, с нашей стороны должна быть адекватная ответка,
ну,
на
смотрите,
этом же поле.
Евгений, ведь получается так, что чем больше пропагандистов убежденных будет работать в американских медиа, тем больше американские медиа не будет доверять. Собственно, сам американец.
Если они будут ангажированы, опять же, я говорю не про корыстный аспект, а про их некоторую зашоренность, потому что они в определенной парадигме воспитаны. Они же реально считают, что Россия — это такой вот грозный, агрессивный медведь, который хочет там всех задрать, и что мы просто кровожадные по природе своей. Поэтому нас боятся, нас не любят, и нам пытаются противостоять на этом поле.
Иногда, вот, когда смотришь, читаешь что-то такое совершенно безрассудное, причем не обязательно американское, может быть, европейское, там тоже этого хватает, думаешь, может быть, это такая форма любви на самом деле? Может, они нас просто очень любят, просто боятся?
Нет, не любят они нас. Увы, и, к сожалению, сказать, что очень-очень сильно не любят.
Не любят. Хорошо, давайте к нам. Давайте на больную мозоль наступим. Виктор, вот, насколько я понимаю, уже на это намекал. По поводу мягкой силы, с одной стороны. Да, и вы тоже об этом говорили. А с другой стороны, с вот той самой политикой иногда ведь складывается ощущение, что действительно... скажем так, представители и наших элит, и власти действуют недостаточно убедительно. Вот в этой попытке все время с партнерами договориться. Я возвращаюсь к тому, о чем мы вот с вами говорили в начале передачи. Что иногда, как будто с точки зрения, вот, не знаю, внешней политики, нам несколько не хватает вот, не то чтобы даже воли, а вот усердия для того, чтобы свои интересы отстаивать, что ее отстаивать нужно более жестко. Кстати, такой спрос отчасти есть и с точки зрения общества.
Спрос общества – это то, что регулируется центральными телеканалами, я понимаю, поэтому здесь можно сразу договориться с продюсером «Россия-1» и поговорить с Константином Эрнстом, и тогда спрос можно корректировать. Поэтому давайте спрос оставим. Америка все-таки это не столько эмоции по отношению к России, сколько эмоции по отношению к Трампу, именно к Трампу. И это даже не столько идеология, сколько эмоции. Это срабатывает действительно без методичек на уровне рефлексии. Просто эти люди, они не могут терпеть того, как он говорит, что он говорит и что он собирается делать. Они знают, что второй срок, в том числе, уроки уже будут развязаны, можно будет себя несколько вести иначе и в отношении России. Хотя я считаю, что это было его ошибкой, что он не пошел на пролом в сторону сотрудничества с Россией. Он мог бы пойти на пролом и выиграть.
Может, еще
этого
пойдет.
Да. Но теперь по поводу ситуации в России. Для начала надо определить просто цели и понять, что риторика «мы обижены», она не срабатывает в мире. Жаловаться на то, что здесь плохо, потому что кто-то 20 лет назад был в офисе Сороса.
Так даже апеллировать к здравому смыслу нельзя.
Нет,
вот в чем дело.
Надо апеллировать к собственной победе. Надо апеллировать к собственным интересам, понять, чего хотим, и понять, как этого добиваться. Определенная, кстати, кампания, которая велась в ходе американских выборов некоторыми гражданами России, в том числе мной, я открыто призывал к победе Трампа, использовал любое появление в СМИ. Ну и что? Они что, не пытались свалить Нетаньяху при Обаме таким образом? Они прямо вливали деньги, Госдеп через фонд Сороса вливали деньги в объявление против Нетаньяху. Это прямым образом делалось при Хиллари Клинтон. Поэтому что? То есть это что? Но это показало как раз, возможности российских граждан как-то влиять на атмосферу. Для этого нужно просто больше заниматься СМИ, заниматься этим тоньше. Ну и, наверное, это не место сейчас обсуждать возможную реформу на центральных телеканалах, потому что я боюсь, все-таки та риторика, которая сегодня принята, она не может быть победородной и победоносной. Здесь мы говорим о качестве
именно
работы.
Именно в медиа.
Мы говорим о качестве, а о чем мы говорим? Мы говорим о медийной войне. Или о медийном протесте, или наоборот, о медийной дружбе. Для этого надо обращаться дружественно, прежде всего, к тем, кто тебя окружает, дружественно, чтобы жители Молдовы, Прибалтики, Грузии, Армении, Азербайджана, всех почувствовали, что Москва — это там, где тебя любят. Чтобы Москва снова стала тем местом, которое является центром всего этого геополитического
сразу
пространства.
Сразу несколько ответов у вас, да. Но вот возвращаясь к моему вопросу, вы скажете, что скажете? Есть ли такое, что вот хочется как бы с нашей стороны более жесткой позиции по многим внешнеполитическим вопросам? Может быть, это даже чисто медийно, может быть.
Здесь, как минимум, будет очень позитивный эффект на внутреннем рынке, потому что на самом деле, как это ни парадоксально, люди хотят какой-то жесткости от наших ведомств, от Министерства иностранных дел, прежде всего, хотя бы, опять же, на уровне риторики. И все аргументы, допустим, либеральных оппозиционеров о том, что любое ужесточение внешнеполитического дискурса приведет просто к ухудшению жизни материальной, они не работают на нашем человеческом материале. Мы просто вот привыкли на самом деле.
Да, мы-то, кстати, я думаю, готовы потерпеть.
Вот, вы, нет, вот эти все это, лишь бы не было войны, там, да, да. Там затянуть там пояса, не такое видели. Вот это все на уровне генетических кодов работает, да, на,
да,
вот такую
установку. Наш человек это понимает. А Евгений Додолев, журналист, только что вот свое мнение высказал, а Виктор Эскин, израильский публицист. Кстати, зайдите, почитайте статью, в которой как раз говорится, кто мешает американцам вести правильную политику с Кремлем. Ну что, наше время, к сожалению, увы, подошло к концу. Я рад, еще раз поздравляю всех вернувшихся с
изоляцией. И нас, конечно, сегодня 11 сентября, и пожелаем...
Да, увы, времени больше нет. Всего доброго.